Глава вторая. Я шел, спускаясь в темные коридоры, и потом опять поднимаясь наверх. Я был один, я кричал, мне не отвечали. Я был один в этом обширном, запутанном, как лабиринт, доме. Гидя Мопассан. Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там, в фосфорицирующем тумане, маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую схоластическую из игр – орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полимиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи и, как полагается, демонам Максвелла. Всю жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста – сравнимого с возрастом галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела технического обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводное устройство. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал. И это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами, в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах. Справа у входа у стены громоздились обломки древних идолов. Наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы. В их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жанна Жакома и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света. Но все это было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено. На капителях колонн и лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их кипидаром и криазотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном. Они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали. Среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы. Потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно перетрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды, похожего на товарища завкадрами. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите», — строго сказал я. «Что это еще за мистика? Как не стыдно!» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице. Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее 12 этажей. Выше 12-го я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с 10 окнами, как и большинство фасадов, был тоже обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался, по крайней мере, на километр. И тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Кое Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через 10 лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени. Нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Федора Семеновича. Здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии. Здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос. Никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки. Не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Они делали все возможное в рамках белой субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех, разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь. Возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни одной молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно. Короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал. Попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Семеновича представлялось мне просто кощунством. Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженочно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихонов был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность. С кем-то там он не поздоровался или отказался есть гадюку вареную, но не знаю. Федор Семенович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма. И он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Битструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением. Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о Виварии и направился в подвал. Надзиратель Вивария, пожилой, реабилитированный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко. «С наступающим!» — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил. Он прокашлял, прикрыл рот ладонью и сипло ответил: «Благодарствуйте, и вас тоже». «Все в порядке?» — спросил я, оглядывая ряды клеток и стоил. «Бриарей палец сломал», — сказал Альфред. «Как так?» «Да так уж. На 18-й правой руке. В носе ковырял. Повернулся неловко. Они ж неуклюжие. Гекатонхейры. И сломал». «Так ветеринара надо», — сказал я. «Обойдется. Что, ему впервые, что ли?» «Нет, так нельзя», — сказал я. «Пойдем посмотрим». Мы прошли вглубь Вивария мимо вольера гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с лернойской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года. Гекатонхейры, старукие и 50-головые братцы-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и кот спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся, он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальным 92 рукам он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов уже спали. «Ну что?» — сказал я жалостливо. «Болит». Бодрствующие головы залопотали по-элински и разбудили одну голову, которая знала русский язык. «Страсть как болит!» — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня. Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший. И он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми 50 глотками и повалился на спину. «Ну-ну-ну», — сказал я, вытирая руки носовым платком. «Все уже, все». Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы тебя не застили. Альфред ухмыльнулся.